Я лежал, уткнувшись лицом в пахучую зелень, и думал:
хоть бы ягод каких-нибудь найти.
И вдруг услышал легкие шаги, совсем не похожие на шаги птицы. Конечно, я испугался, но убегать и прятаться не было сил. Я посмотрел через траву. По лужайке шел сгорбленный старик в длиннополом сером халате. Халат был подпоясан жгутом, скрученным из сухой травы. Старик шел прямо ко мне. Когда я это понял, то собрал последние силы и встал. Старик посмотрел на меня водянистыми глазами и сказал:
«Мир тебе в этом лесу! Ты устал?»
«Да».
«Если хочешь, пойдем ко мне, поешь и отдохнешь».
Он повернулся и зашагал, не оглядываясь. Не очень резво, но и не тихо. И трава будто сама собой расступалась перед ним. Я подумал, что могу попасть в руки врагов, но, постояв секунду, я поспешил за стариком. Очень уж хотелось есть. И скоро мы оказались у лесной хижины. Три стены ее были сложены из замшелых камней, а передняя сплетена из веток. В плетеной стене была дверь и небольшое оконце. На пороге старик оглянулся.
«Вот, входи в мой дом».
Я вошел. Было просторно и полутемно. В дальнем углу возились какие-то животные, не то овцы, не то козы. Пахло сухой травой и дымом.
«Садись, где понравится», —
предложил старик. Я оглянулся, увидел топчан, покрытый тряпьем, и сел. Прислонился к бугристой каменной стенке. Камни сквозь майку холодили спину. Старик молча поставил рядом со мной глиняную миску, положил кусок хлеба и деревянную ложку. Я взялся за еду. Это была теплая сладковатая каша, не знаю, из какой крупы. Когда я выскреб донышко, старик дал мне кружку холодного молока.
«Позвал в дом. Кормит. А знает ли он, кто я такой?»
Будто в ответ на эти мысли старик сказал:
«Ложись, отдохни. В этом доме тебя никто не тронет».
Я перестал бояться. Да и что оставалось делать, когда глаза сами закрывались от усталости? Я скинул сандалии и свернулся калачиком на тряпках. Когда я проснулся, в оконце синели сумерки. Старик возился у очага. Его жидкие седые волосы казались золотыми от огня. Не оглянувшись, он проговорил:
«Ты хорошо поспал? Ноги больше не болят?»
«Нет, ноги не болели. Только немного ныли и чесались царапины. Я чувствовал, что силы вернулись».
«Спасибо. Теперь я пойду».
«Ну, куда же к ночи? Живи до утра».
«А далеко отсюда до берега?»
«До твоего берега? Часа два пути, но идти лучше утром».
Он, кажется, все про меня знает.
Я подошел к очагу и сел напротив старика на корточке. Он не удивился. Спокойно глянул на меня и стал ворошить палкой горящие сучья. У него были худые щеки, редкая бородка, костистый лоб, почти без морщин. Зато ниже лба, на всем лице, морщин было очень много. При свете очага они казались глубокими и черными.
«Вы лесник?»
«Нет, я отшельник».
Это меня совсем успокоило. Я читал, что отшельники никому не причиняют вреда.
«А, значит, вы живете здесь один и молитесь Богу?»
«Нет, я не молюсь. Я пока не уверен, что Бог есть. Просто я ищу главную истину».
«Что?»
главную и вечную истину. В чем смысл человеческого бытия? Разве ты понимаешь, о чем я говорю?
Чего же тут непонятного?
Ты тоже думал об этом?
Ну да, было как-то.
Это случилось, когда меня ошарашила мысль, зачем живет человек, если все равно умрет. Я 2 дня ходил как пришибленный, а временами такая тоска брала, что прямо хоть головой о камни. Мама наконец увидела, что я сам не свой, стала расспрашивать. Ну, я не выдержал, рассказал о своих мыслях. Мама посадила меня на колени и серьезно объяснила.
Но это с каждым человеком бывает. Однажды у него появляется такой вопрос.
Но мне было не легче от того, что это с каждым.
Понимаешь, каждый надеется дожить до глубокой старости. А тогда человек уже так утомлен и спокоен, что умирать ему не страшно.
Да не в том дело, что страшно. Просто обидно. Живешь, живешь, а потом ничего.
Вовсе не ничего. У человека остаются дети. У тех детей будут еще дети. Много новых людей. А все люди, которые были, которые сейчас живут и которые потом будут, составляют человечество. А человечество будет всегда. Оно бессмертное.
Но меня это не успокоило. Я не понимал, зачем оно, человечество? Зачем, если люди, которые будут жить потом, тоже станут мучиться от таких же вопросов, как я? Все равно будут спрашивать, зачем живет человек?
Человек рождается, чтобы радоваться жизни. Ну вот посмотри, какое чистое небо, какая весна. Ну смотри, сколько на земле интересного. Когда радуешься, разве спрашиваешь, зачем? Радуешься. Вот и все.
Я подумал, что это правда. Но тут же вспомнил, что не у всех людей жизнь радостная.
У кого-то сплошное горе, а он все равно живет.
Ну, конечно, всякое в жизни бывает. Бывают беды, несчастья. Но люди с ними спорятся и все равно стремятся к радости. А самая большая радость, Женька, это любовь.
Какая еще любовь?
Недовольно спросил я. Книжки и кино, где бегают на свидания и целуются, я терпеть не мог.
Какая? Всякая. Когда человеку очень нужны другие люди, мама и папа, друзья, дети. Вот мы с папой тебя любим и точно знаем, зачем живем. Чтобы ты вырос хорошим человеком и был счастлив. Но не только для этого, конечно. Вообще надо стараться жить, чтобы другим от тебя что-то хорошее было. Ясно?
Нельзя сказать, что все мне было ясно. Однако главное я, кажется, понял. И я спрыгнул с маминых коленей, потому что жить в самом деле было интересно. Я вспомнил, что ребята строят за гаражами робота Федю с пузатым самоваром вместо головы. И побежал на улицу. Сейчас, глядя на отшельника, я подумал, что хорошо бы все это ему объяснить, но не решился. Мне показалось, что он со мной не согласится. Я только спросил...
А зачем вам главная истина?
Как зачем? Чтобы знать.
Ну да. А зачем знать? Ну, что вы с ней будете делать, когда узнаете?
Истина — это не вещь. С ней ничего не надо делать, ее надо осознать, вот и все.
А потом что? Ну, вот у нас во дворе, если ребята что-нибудь интересное придумают, они сразу бегут к другим и рассказывают.
Да.
А иначе какой прок? А ведь вы живете один.
Один.
Или вы потом пойдете к людям?
Нет, не пойду. Главную истину каждый должен искать для себя сам. И откуда я знаю, вдруг мое открытие принесет другим людям вред. Я не хочу никому делать ни добра, ни зла.
Ну, зла это, конечно. А почему добро не сделать?
Потому что все должно идти своим чередом. Не следует вмешиваться в движение событий.
Но вы же... Ну, вот вы помогли мне. Разве это не добро?
Не знаю. Это вышло само собой. Выпей молока, вон там, и ложись, поспи до утра.
Утром отшельник снова покормил меня и сказал:
ну, теперь ступай с миром.
А куда идти?
Иди как шел. Лучше держись тропинок. А вообще-то здесь одна дорога. Не сворачивай со своего пути, а то попадешь в заколдованный лес. Кто туда попадет, все на свете забудет. Ну, прощай!
И я снова пошел на северо-восток. Были на пути все те же деревья, заросли и лужайки, но теперь... Лес опять показался мне красивым и добрым. Все чаще попадались тропинки. Где-то через час я увидел высокую кирпичную стену с разрушенными зубцами наверху. Тропинка вела прямо к железной ржавой калитке.
Что там за калиткой? Люди? Опасность? Или долгожданный берег моря?
Я постоял и осторожно надавил плечом теплое железо. На плечо посыпались чешуйки ржавчины. Дверь со скрипом отошла. За ней оказался все тот же лес. Видимо, стена была остатком крепости или заставы. Потом попалась на пути еще одна стена с разрушенной башней и тоже с калиткой. И опять за ней ничего, кроме леса. Когда я увидел третью стену, а в ней деревянную дверь с большими ржавыми заклепками, меня даже досада взяла. Сколько можно? Издевательство какое-то. Где он, этот северо-восточный берег? Я с разбега ударил в дверь ладонями. Она отошла неожиданно легко, и я пролетел вперед несколько шагов и оказался на треугольной площади столицы. Вдоль домов стояли рядами молчаливые люди, а посреди площади возвышалась розовая пирамида на колесах. Перед ней в какой-то нелепой, изломанной позе застыл крикунчик Чарли. Меня сразу крепко взяли за локти. Крикунчик, вздрыгивая ногами и дергаясь, завопил.
А вот он, наш герой! Вот он, наш храбрец! Посмотрите, почтенные горожане, он пришел вовремя! Посмотрите! Теперь все поняли, что бесполезно бегать от правосудия. Он хотел убежать. Он не знал, что любого, кто нарушил равновесие порядка, все дороги приведут сюда, вот на эту миленькую колесницу с уютной площадочкой наверху.
На верхней площадке розового эшафота стоял здоровенный парень в черном трико и ярко-желтом капюшоне. Если бы не этот капюшон, парень был бы похож на конькобежца. Впрочем, конькобежцы не бывают с мечами, а этот поставил перед собой сверкающий большой меч и держал свои лапы в желтых перчатках на перекладине рукояти. Меч был кривой и походил на громадный охотничий нож. В общем, это выглядело не очень страшно, как в театре. Это казалось бы даже забавным, если на сцене, но это было, кажется, всерьез. Все случилось так быстро, что я даже не испугался сначала, просто обмяк и перестал надеяться на спасение. Меня повели к помосту, подтолкнули, и я на слабых ногах поднялся на верхнюю площадку. Посреди площадки торчал толстый пень, а на краю стоял покрытый розовым плюшем стол. За столом сидел главный прокурор острова Двит. Пучок волос на его огуречной макушке шевелился под ветерком. Прокурор посмотрел на меня и сказал:
«Обыщите осужденного».
Стражники отобрали у меня кинжал, ключ, обшарили карманы, где лежали копеечные монетки. Прокурор подвинул к себе лист бумаги и взял авторучку. Палач переступил с ноги на ногу.
«Минуту, я должен составить список изъятых вещей».
Он стал писать, и ручка скрипела. Это было слышно, потому что стояла тишина. Я безнадежно оглянулся. Эшафот окружали слуги ящера в плоских медных касках. Двурогие наконечники копий торчали, как растопыренные пальцы. За стражниками стояли молчаливые горожане. У всех были неподвижные лица, будто из пластилина. Они ничего не выражали, эти лица. Была кругом тысяча людей, и словно не было никого.
«Да что же это такое? Что же это? Как мог я, Женька Ушаков, с улицы Красных Летчиков, оказаться здесь, в этой жуткой стране, на этом нелепом помосте, среди чудовищных, равнодушных людей?»
Ужас рухнул на меня, как обвалившаяся стена. Я хотел рвануться, отчаянно крикнуть, и в этот миг прокурор бесцветным голосом спросил:
«У вас есть последнее желание?»
«Последнее желание? Да, да, я хочу домой».
«Нет, это нельзя. Желание не должно мешать исполнению приговора».
«Значит, это все же по правде? Значит, это случится?»
Страх опять накрыл меня, как тяжелая волна. Но я переглотнул и остался стоять прямо. Теперь я знаю, почему. Под страхом во мне начинал разгораться уголек злости. Тогда я сам этого не понимал, но сейчас я знаю, злой огонек помог мне устоять. Прокурор нетерпеливо постукивал по столу крючковатыми желтыми пальцами. На столе перед ним лежало мое имущество.
Тогда верните мне мои вещи».
«А зачем они вам?»
«Не ваше дело». «Убить хотят. Да еще поотбирали все».
Сейчас эти мысли кажутся смешными, но тогда мне было не до рассуждений. Прокурор пожал плечами.
«Ну, пожалуйста».
Длинной ладонью он подвинул все мои вещи на край стола.
Вот.
Я взял кинжал, погладил его и, как раньше, сунул за продернутую в пояс резинку. После этого медленно пересчитал монетки. По одной опустил их в карман. Я не торопился. Куда мне спешить? Спрятав копейки, я взял ключ. Мне опять показалось, что в него попал мусор. Я машинально поднял ключ к губам и дунул. Нет, он был чистый внутри. Звонкий короткий свист рванулся из медной трубки. Тогда я свистнул еще раз, сильнее, сам не знаю зачем. Прокурор, стражники и палач смотрели на меня удивленно и выжидающе. Я медленно надел шнурок на шею. Прокурор нерешительно взглянул на палача и тихо, одними губами, спросил:
«Не помешает?»
Палач слегка поморщился и отрицательно качнул головой. Прокурор повернулся ко мне.
«Ну-с, вы готовы?»
Он кивнул стражникам. Двое шагнули и взяли меня за руки.
«Что, уже? Гады!»
Я рванулся. Я так рванулся, что правый стражник не удержал мою руку. Я выхватил Толькин кинжал.
«Ну и пусть деревянный. Острой щепкой тоже можно ранить врага. Лучше биться до конца, чем погибать беспомощно и покорно».
А может, тогда я про это и не думал. Просто отчаяние и ярость бросили меня в бой, как удар сорвавшейся пружины. Левого стражника я ударил клинком по руке пониже кольчужного рукава. Вернее, хотел ударить, но промахнулся. Деревянное лезвие попало в закрытый кольчугой бок. Сосновый клинок не сломался, не скользнул в сторону. Он прошил стальные кольца и вошел почти по рукоятку. Мой враг хрипло закричал. Я рванул кинжал. Клинок был красный, и с него капало. И он был по-боевому тяжелый.
Значит, есть на свете сказки.
Только что я был беспомощный, жалкий, и вдруг в ладони надежное оружие. Я сразу ощутил волшебную силу кинжала, поверил в чудо. Ведь это же Толик. Это он меня спасает.
Ну, держитесь, скоты.
Раненый враг пятился, прижимая к боку растопыренную пятерню. Больше не сунется. Я повернулся к другому. Тот, не отрывая глаз от кинжала, перекосил рот, шагнул назад, сорвался с края эшафота и загремел по ступеням. Третий суетливо дергал из ножен саблю, но она, видать, совсем заржавела. Я бросился к этому вояке, но он не стал дожидаться и сам прыгнул вниз.
А прокурор? О, господин прокурор, где вы научились так ловко нырять под стол?
Отчаянно дыша, я повернулся к палачу. Он смотрел на меня вытаращенными глазами и держал перед собой поднятый меч двумя руками.
Меч палача — это инструмент для убийства, а не оружие. Драться им нельзя. Да и палач не солдат. Он привык рубить беззащитных.
Правда, с перепугу он попытался ударить меня, но, конечно, промазал, и тяжелое лезвие глубоко врезалось в доски, а я сделал длинный выпад. Я достал врага лишь самым кончиком, но он тонко завопил, скинул руки и спиной назад полетел с площадки. Я остался наверху один. Быстро оглянулся. И сразу вспомнил, что это лишь секундная передышка. Выставив двупалые зазубренные копья, с четырех сторон лезла по ступеням стража. Почему-то вспомнила совсем не к месту, как меня маленького бабушка, шутя, пугала козой, выставляла растопыренные пальцы, и я визжал от веселья и страха перед щекоткой. В толпе что-то перепуганно верещал крикунчик Чарли.
Вот наш герой! Вот он, наш храбрец! Посмотрите, почтенные горожане!
Копья стражи приближались. Все, подумал я. Но, честное слово, в этот миг я не боялся.
Бой так бой. Надо половчее нырнуть под копья, чтобы оказаться в самой гуще врагов.
Я уже примерился для прыжка. И в этот миг большая серая тень прошла над площадью. Колыхнулся воздух. Мне показалось, что я услышал общий испуганный вздох и стало тихо-тихо. Закрыв громадными перьями солнце, на перекладину эшафота села голубая птица.
Моя птица!
Стража обалдела, замерла на ступенях. Птица не сворачивала крылья и, оглянувшись, смотрела на меня выжидающе и тревожно.
Что? Чем тебе помочь?
Я рывком вытер кинжал о плюшевую скатерть, сунул за пояс, прыгнул к птице и ухватил ее за ноги.
Лети, птица!
И она рванулась в небо. Мои пальцы плотно сжимали птичьи ноги повыше громадных полусогнутых когтей. Держаться было удобно, я не боялся, что руки соскользнут. Скорость была большая, встречный воздух откидывал мое тело назад. Я словно лежал на упругой воздушной подушке. Струи воздуха выжимали из глаз у меня слезы и тут же высушивали их. Ну, если по правде говорить, слезы были не только от ветра, еще от радости и свободы. Я посмотрел вниз.
Что? Что? Взяли, гады!
Но внизу уже не было площади, не было города. Подо мной расстилался лес. Он густой темно-зеленой шубой покрывал пологие холмы. Из-за холмов мне навстречу двигались большие облака. Они похожи были на белых слонов, которые стадом вышли на синие поля. Синего неба, чистое и громадное, раскидывалось во все стороны, а за холмами она сливалась постепенно с какой-то темной, почти лиловой завесой. Эта завеса закрывала горизонт. В первые минуты я совсем не боялся. Я свободный, счастливый.
Я победитель!
Земля с ее коварством, с ее опасностями была не страшна мне. Я посмотрел на эту землю прямо вниз. На зеленой шкуре леса лежали темные заплаты, тени облаков. Они казались совсем небольшими. Я вдруг понял, как до них далеко, какая подо мной глубина и пустота. И вся эта пустота словно ухнула и жутко загудела. У меня чуть не остановилось сердце. Я хотел крикнуть, но едва открыл рот и захлебнулся от ветра. Я отяжелел от прихлынувшего страха, и, кажется, ослабели руки. Я отчаянно глянул вверх на птицу. Ее распахнутые крылья были неподвижны, лишь концы маховых перьев чуть вибрировали в потоках воздуха. Длинная шея птицы была далеко вытянута, и клюв устремлен вперед. Но когда я посмотрел, птица словно ощутила мой взгляд, изогнула шею, повернула ко мне голову и рассыпчато застрекотала клювом, будто сказала: «Не бойся, потерпи».
Она не даст мне погибнуть. Не затем же она примчалась и унесла меня с площади. И не надо бояться. Руки еще не устали, а высота... Ну, не буду смотреть вниз, вот и все. Однако, куда мы летим? И долгий ли будет путь?
Только я подумал об этом, как почувствовал, что опускаемся. Нет, дело не в том, что птица угадала мои мысли. Просто она, видимо, прилетела, куда хотела. Лес впереди обрывался на краю громадной темной синевы, пересыпанной солнечными блестками. Ветер бросил в меня запах соли, как мокрые охапки водорослей. Я понял, наконец, что мы подлетели к морю. У моря поднимались очень высокие скалы. Их вершины были плоские и сливались в одну площадку или даже площадь. На этой каменистой желтой площади я разглядел жидкие кучки зелени и какие-то круглые постройки. Увидеть все как следует я не мог. Мы снижались все быстрее, ветер засвистел в крыльях птицы и так хлестнул меня по глазам, что я зажмурился. Потом скорость упала. Я глянул вниз. Земля приближалась. Она крепко ударила меня по ногам. Я пробежал 3 шага, выпустил птичьи ноги, не удержался и покатился по мелким камням. Сел. Птица стояла недалеко от меня. И мне показалось, что смотрит она встревоженно и вопросительно.
«Что? Что с тобой? Все в порядке?»
«Ничего, птица. Спасибо, птица!»
«Хорошо!»
Птица весело протарахтела клювом и вдруг взмыла в высоту и пошла, пошла вдаль, больше не посмотрев на меня.
«А я? Что теперь будет со мной? Куда я попал? Зачем она меня сюда принесла?»
Я сидел на каменистой земле. Из земли пробивались редкие травинки с очень маленькими синими цветами. Недалеко от себя я увидел несколько больших старых пушек на покривившихся лафетах, а из кустов на краю площадки поднимались желтые каменные стены с двумя рядами узких окон. Это был полукруглый бастион с разрушенным верхним карнизом. Сзади захрустел щебень. Я вздрогнул и вскочил. Ко мне подходили трое ребят. Девочка и два мальчика, чуть поменьше меня ростом. Они совсем не похожи были на ребят из города. Лохматые, босые, в отрепьях. Но зато какие живые и ясные были у них лица. Девочка оглядела меня, покачала головой и со вздохом сказала:
«Ободрался-то как? Ну-ка, пойдем».
Девочку звали Сотти. Она смыла кровь с моих рук и ног, дала глотнуть из жестяной кружки горького отвара, залепила ссадины прохладным пластырем. Тихонько спросила:
«Больно?»
«Нет».
У Сотти были серые спокойные глаза, белые прямые волосы и тонкие умелые пальцы. Девчонки в нашем классе разом скривились бы, увидя ее пыльные босые ноги, облезлую от загара переносицу и разлохмаченное внизу платьице и серой дерюшки, вернее, не платьице, а маленький мешок с дырами для головы и рук. Дерюжные мешки разной длины и ширины носили и другие здешние ребята. Лишь на одном из мальчиков я увидел нормальную одежду, старенькую, но приличную. Мы расположились в тени квадратной башни на траве. Пока Сотя лечила меня, ребята стояли в сторонке, ни о чем не спрашивали. Потом смуглый тощий мальчишка лет 8 притащил еду в большом лопухе, 2 вареные рыбины и крошечный кусочек хлеба. Я сидел, прислонившись к теплым камням башни, и мальчик положил шероховатый лопух мне на колени.
«Ешь осторожней, не подавись, в рыбе кости. Я все время давлюсь».
«Потому что жадничаешь».
«Я не жадничаю, а тороплюсь. Ты смотри, не торопись».
«Не буду. А как тебя зовут?»
«Уголек. А правда, что ты прилетел на птиц? Все говорят, а я не видел. Я в башне котелок чистил».
«Правда».
«А это твоя птица? Ручная?»
«Нет, не ручная. Просто мы подружились».
«А как? Ты расскажешь?»
«Дай человеку поесть», —
прикрикнул светловолосый паренек лет 14. Ребята звали его Галь.
«Расскажет, когда придет время».
«Да я могу и сейчас».
«Лучше потом, когда придет Дук».
«А вот он идет! Дук! Дук, смотри! К нам еще один вырвался! Дук, он прилетел на птицы!»
Я взглянул, быстро отложил еду и встал, как перед командиром. Мягкой походкой шагал к нам громадный парень. Буйно клубились и горели на солнце его огненные кудри. На лице и на плечах проступали сквозь прочный загар золотые россыпи веснушек. Я почему-то сразу вспомнил нашего вожатого Сашу из лагеря «Горный ключ», хотя Саша был невысокий и белокурый. А, вот в чем дело. У Дуга оказались такие же ярко-синие глаза, и улыбка его была похожа на Сашину. Дуг подошел, веснушчатой лапой провел по моим волосам и сказал, как знакомому:
«Вырвался? Неужели на птице? Вот молодчина. Да ты садись, поешь. Теперь ничего не бойся. Сюда никто не доберется, никто тебя не обидит».
Это я и сам понимал. Я тоже улыбнулся и хотел ответить, что я очень рад, и что меня зовут Женька, и что, наконец-то, я встретил на этом острове настоящих людей. Но резко закружилась голова и будто холодными ладонями сдавила затылок.
«Ой-ой-ой-ой-ой!»
Негромко и озабоченно проговорил Дуг. Подхватил меня и понес в низкий каменный дом, который, как перемычка, соединял квадратную башню с полукруглым бастионом. В темной прохладной комнате Дуг уложил меня на топчан с мягкой сухой травой и укрыл рваной курткой, от которой вкусно пахло дымом костра. Дуг настойчиво предложил.
Поспи.
Да нет, я совсем не хочу.
Хочешь, хочешь.
И правда, я сразу заснул. Когда я открыл глаза, в окошке светилось неяркое вечернее небо, а у стены горела смолистая ветка. Ее воткнули в расщелину между камнями. Рядом со мной сидел Уголек. Он восхищенно сказал.
Знаешь, сколько ты спал? Вчера полдня и сегодня день.
Я сразу поверил, потому что чувствовал, больше всего на свете мне нужно сбегать в какой-нибудь укромный уголок, чтобы не лопнуть. Уголек меня понял и поманил за собой. Когда мы вернулись, в комнате сидели ребята и Дуг. Меня опять покормили. Потом Дуг весело сказал.
Теперь давай рассказывай.
И я стал рассказывать. Ребята не очень удивились, когда узнали, что я не с острова Двид. Они, конечно, и раньше слыхали, что есть на свете другие земли. Правда, знали они о нашей планете мало. Все, что было за островом, называлось «Дальний мир». В школах ребятам толковали, что «Дальний мир» — это такие страны, где люди живут жестоко и неразумно, только и делают, что убивают друг друга, стараются нажить богатство и губят леса и моря. Конечно, в этом была какая-то правда, но выходило так, будто на Земле нигде, кроме острова Двид, не осталось разумных людей, и будто не было на свете нашей страны. Я им объяснил, как умел, что такое на самом деле дальний мир. Про Москву рассказал, про космонавтов, про разные страны и про наш городок, а потом про то, как попал на остров. Ну, и про все остальное. Честно признался, что бежал от ящера и что ревел от страха в темнице. Никто даже не улыбнулся. Зато все радовались, когда услышали про бой на эшафоте. Каждый по очереди брал и разглядывал мой деревянный кинжал. Однако больше всего ребята удивлялись историей с птицей. Дело даже не в том, что я подружился с ней, и она спасла меня. Легенды о таких случаях были известны на острове. Но с давних времен этих птиц уже никто не встречал. Они стали полусказкой. Дуг объяснил.
Считается, что они давно вымерли. Это древние птицы. Они заселяли наш остров много веков назад.
А ящер? Он тоже древнее животное?
Ящер вообще не животное. Это... даже не знаю, как объяснить. Тут надо долго рассказывать.
Ну, расскажи, пожалуйста. Пожалуйста.
Вы же 100 раз эту историю слышали.
А Женька не слышал. Ты расскажи. Мы тоже послушаем.
Ладно. Только попозже. У костра.
Когда стемнело, большой месяц повис вниз рогами, будто хотел воткнуть их в горизонт. Я опять вспомнил наше озеро, наш город и дом. И стало тоскливо до слез. Но ребята разожгли на площадке за башней маленький костер и позвали меня. Я сел в общем кругу. Отблески огня словно гладили щеки ребят оранжевыми ладошками. Я знал уже всех, кто сидел у огня. Вместе с Дугом их было 11. Здесь они оказались в разное время, но истории у них были очень похожие. Эти ребята бежали из города, от жестокостей, от унылой жизни, от идиотского равновесия порядка. Чаще всего бежали из приютов. Если у кого-то умирали родители, этого ребенка отправляли в казенный дом воспитания, а там жизнь была еще горше, чем у обычных школьников. Дуг сказал.
Это было как сплошной дождливый вечер. Во имя равновесия, порядка нас отучали смеяться и громко разговаривать. Нам запрещалось даже громко кричать во время наказания. Но самое главное вот что. Нам не разрешали дружить. Нам говорили, у нас все одинаковые, и нельзя кого-то любить больше, чем остальных. И, видимо, воспитатели боялись. Ведь если люди дружат, они становятся сильнее. Они могут спорить и бороться.
Дальше рассказ подхватил Галь.
Первым бежал в леса Дуг. Это случилось 5 лет назад. В тот день Дуга сильно исхлестали за то, что он украдкой играл с малышами и делал им из бумаги кораблики. Ночью Дуг ушел. 2 малышей он увел с собой.
Нас не искали. Считалось, что хитрые тропинки сами приведут нас обратно в город.
Но они приведут, тем хуже для беглецов. Значит, они сгинут в лесу без следа. Но Дуг с малышами пробился к морю. В отвесной скале отыскал незаметный проход в разрушенную горную крепость. В то время Дуг был таким же мальчиком, как я сейчас. Мы втроем стали жить в развалинах. Научились добывать пищу, не бояться темноты и ночного холода, выручать друг друга из беды. Потом один из малышей погиб. Он проткнул ногу старой рыбьей костью и через 2 дня умер от горячки. С Дугом остался только я. Мы вдвоем встречали в лесу ребят-беглецов и приводили в крепость. Дуг вырос. Он сделался настоящим великаном, красивым, огневолосым, сильным. Он не превратился в солидного розовощекого мужчину, а стал юношей, единственным юношей на острове Двит. В ближней деревне у него есть девушка. Она тоже не стареет, потому что любит Дуга.
Все это мне Галь рассказал просто и весело. При Дуге, который смущенно улыбался и веснушчатой пятерней лохматил волосы вертлявого мальчишки по имени Винтик. Но это было еще до темноты, а сейчас мы сидели у огня. Справа от меня устроились Уголек и Соти. Слева уселся очень худой, лопоухий и остроносый мальчишка по прозвищу Шип. А с ним 2 его сестренки, 7-летняя Стрелка и совсем крошечная, 5 лет, Точка. Вместе с девочками сел еще один малыш, косолапый, похожий на медвежонка Лук. Напротив меня, по ту сторону огня, примостились на больших камнях Галь и Тун, самые старшие ребята. Недалеко от них сидел Дуг, и к нему с 2 сторон прильнули 2 мальчишек. Винтик и еще один, темноволосый, молчаливый, неулыбчивый. У него были такие глубокие и печальные глаза, что даже костер в них не отражался. Этот мальчик один из всех был в аккуратной, нерванной одежде и даже в матерчатых башмаках. Мальчик вздрагивал, хотя вечер был теплый, да и костер грел ощутимо. Дуг озабоченно спросил.
«Зябнешь, малыш? Сбегай, возьми накидку».
Мальчик послушно встал и пошел к башне.
«Малыш, прихвати котелок с водой, будем чай кипятить»,
сказал ему вслед Галь. Мальчик, не оглядываясь, кивнул.
«А почему его зовут Малыш? Он же не самый маленький».
«Привыкли. Мы его в начале этого лета в лесу подобрали. И был он совсем беспомощный, почти голый, еле дышал и ничего не умел. Не знал, кто он и откуда, и даже говорить сначала не мог. Пришлось возиться с ним, как с малышом. Имени своего он не помнит, вот и прозвали так».
«Наверное, он в заколдованном лесу побывал».
«Наверное. А ты откуда знаешь про заколдованный лес?»
«Отшельник рассказал».
«Я вспомнил отшельника, и взяла меня запоздалая досада. Тоже мне лесной житель. Не мог как следует дорогу объяснить».
«Из-за него я прямо в капкан угодил».
Я услышал, как Тун и Галь сердито хмыкнули, а Дуг печально усмехнулся.
«Он все объяснил, как было задумано. Нарочно».
«Как нарочно? Зачем?»
«Потому что все они заодно. Неужели ты не понял? Это все было подстроено».
«Что подстроено?»
«Да все. Вся эта история с подземным ходом. Он выводит к северному лесу, а там такие тропинки, что все равно вернешься к городу, если, конечно, не знаешь дороги. А ты же не знал».
«Выходит, что Иктор предатель?»
«Выходит».
Сумрачно согласился Дуг. «Не хотелось мне в это верить».
«Они же могли просто отвезти меня на площадь, и все. Зачем надо было такую историю устраивать?
Для убедительности. Чтобы люди видели. Беги, не беги, а от возмездия никуда не денешься. Если что-то задумал против ящера, все было рассчитано.
А ведь в самом деле все было готово. Они меня ждали.
Наконец сообразил я. Мне вспомнился розовый помост и сделалось зябко, как на осеннем ветру. Я передернул лопатками, подвинулся к огню и тихо спросил.
Док, они в самом деле убили бы меня?
Да,
сказал Дуг и стал шевелить горящие ветки.
Они бы это сделали, чтобы потом долгое время никто не надеялся на юных рыцарей. Чтобы вообще не вспоминали эту легенду.
Юный рыцарь, как я улепетывал от ящера. А откуда она взялась? Ну, это легенда.
Скоро узнаешь. Только дождемся малыша.
Вскоре малыш, закутанный в дерюгу, принес котелок с водой. Дуг устроил котелок над огнем, встряхнулся и живо сказал.
Ну, слушайте, хоть вы и знаете наизусть эту историю, но ради нашего нового друга я расскажу ее еще раз.
Все затихли, только уголек, словно торопя рассказчика, прошептал.
В давние-давние времена жил на острове Двид веселый и храбрый народ.
Да, именно так,
согласился Дуг. И вот что он рассказал.
В давние-давние времена жил на острове Двид веселый и храбрый народ. Трудолюбивый и дружный, он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы.
На острове было много ученых, артистов и художников. Эти люди не только занимались наукой, играли в театрах, рисовали картины и отливали статуи, рассказывал Дуг. Все они еще учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми.
И вот в одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли и очень дружили. Когда они выросли, один стал ученым, а другой – правителем острова. Ученый прославился своими открытиями, а правитель – разумом и сильной волей.